Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Красков, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет у нас касается одного из кандидатов в мэра, а именно господина Собянина, у которого после открытия квартиры в 300 с лишним квадратных метров, зарегистрированных в свое время на его совершеннолетнюю дочь в городе Москве.
Не только зарегистрированные, но и приватизированные.
Приватизированные.
То есть украденная, да. Украденная мошенническим путем. Давай, у нас передача, да. На самом деле. Украденная, ну, да. Мошенническим путем квартира стоимостью 5 миллионов долларов.
5,7 миллиона, да, чтобы быть точным. Вот. Вдруг начали появляться все новые и новые квартиры, которые вскрываются по ходу, так сказать, розыска. Потому что, видимо, эта новость так взбудоражила интернет-общественность, что она начала искать, где еще он успел воровать квартиры, и не безуспешно, потому что вскрылось, что еще одна его дочка обладает квартирой где-то под 2 миллиона долларов в Питере, а еще, вот, как выяснилось совсем недавно, третий уже, наверное, подсчет, я не знаю, сколько у него их там всего.
Не-не, это вторая дочка, вся та же самая.
Вся та же самая вторая, да. Значит, она же еще обладает квартирой в 108 квадратных метров на улице Косыгина в Москве, которая тоже тянет где-то под 20 с лишним миллиона долларов. Вот такая вот нарастающая собственность у Собянина и его, так сказать, дочерей обнаруживается повсюду, куда ни кинь. Я уж боюсь даже говорить про Тюмень, потому что, наверное, вообще, так сказать, с квартирами его давно уже все хорошо порешено. Вот. Но то, что в тех городах, в которых он решил застолбиться, именно в Москве и в Питере, имеются огромные куски собственности, которые явно не могут принадлежать девице там где-то 20 с лишним годков от роду, но это вещь, по-моему, очевидная.
Ну, здесь, на мой взгляд, более важным является даже не наличие краденных квартир, хотя само по себе это приговор. В частности, незаконно приватизированная квартира на улице Раздельской, служебная, на одного из несовершеннолетних детей. Это мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. То есть до 10 лет это, так сказать, ну всякое. Любой независимый суд должен припаять Собянину за подобные действия и его покровителям в виде Путина. Это очевидная вещь. Гораздо больше интерес представляет вопрос о том, вот эти две квартиры, которые оформлены на другую его дочку. Деньги откуда? Жалкий лепет мужа этой дочки, что, мол, он в течение 10 лет занимался бизнесом, опровергается просто тем, что 10 лет назад ему просто было 16 лет. Никаким образом, так сказать, он 16 лет заработать миллионы долларов не мог, просто в силу объективных причин, которых мы все знаем. И наши слушатели знают точно так же. Равно как и сейчас он заработать их не может. И дочка Собянина, даже оформляя на себя средства, полученные от жульнической компании, которая поставляет мебель самому, собственно, Собянину и туда, куда он скажет, в виде Министерства обороны, в виде ситуационного центра в Тюмени и еще многим-многим другим, там, где он служил, значит, столько денег там быть не может. Достаточно очевидно, что это проверяется. Это проверяется элементарной вещью с вопросом, откуда, собственно, деньги поступили за уплату этой самой квартиры. То есть деньги могли быть привезены в мешках, 116 миллионов рублей. Это, кстати, приличное количество. Это килограмм 200 денег. Значит, они могли быть привезены в кассу застройщика и там сданы в банк или что-то и переведены. Это один вариант. Второй вариант, несравненно более вероятный. Деньги поступили со счета офшорной компании. Это офшорная компания, которая была создана полтора десятка лет назад еще в Тюмени. Это та офшорная компания, которую создавал Абрамович, и на счет которой переводят деньги он Собянину в виде ежемесячной платы, в виде 50-100 тысяч долларов в месяц, что является поддержанием олигарха тюменского, сначала мэра Когалыма, затем губернатора Тюмени, за его лояльность, за то, чтобы решения принимались в пользу Абрамовича. Равно как, я думаю, что и некоторые другие нефтяные олигархи, которые имеют интерес в Тюмени, точно так же на эту офшорную компанию, которая уже была сделана, переводили деньги. Я тоже плохо себе представляю, чтобы таскать вот эти центнеры денег от всех гешефтов Собянина, которые он занимался в Тюмени и теперь занимается в Москве. И, скорее всего, это какой-то в основном безналичный оборот. И абсолютно понятно, что деньги, пройдя с этого счета, они легко вылавливаются, и понятно, сколько на самом деле денег у Собянина в данный момент. Независимые эксперты оценивают его состояние не очень много, это не сотни миллиардов долларов, как у Путина, это порядка 150 миллионов долларов, львиная доля из которых накоплена в последний период, когда он был уже мэром Москвы, руководителем аппарата правительства, главой администрации президента, потому что его доходы по нынешним этапам ежемесячные составляют 2-3 миллиона долларов. А когда он был даже губернатором, а тем более в более ранние периоды, вот эти подачки Абрамовича и его личные гешефты, связанные с торговлей мебелем самому себе, откаты, это несравненно меньшие суммы по величине. Поэтому, если как бы появится такая минимальная... Значит, тут проблема заключается не только в этом. Скажем так, абсолютно понятно, что... Вранье Собянина и других чиновников путинской администрации, которые сейчас находятся на свободе, значит, оно очевидно для всех. Мы все прекрасно понимаем, что они живут на другие деньги, на другие доходы. И собственность их заключается не только то, что они продекларировали, купили, а гораздо других измеряется в величинах. Это и номерные счета в Швейцарии, это владение теневой офшорными зонами, которые невозможно выловить, и где они распоряжаются этими деньгами, формально не являясь владельцами, как в случае счета Абрамовича. Равно как куски недвижимости, зарегистрированные на подставных лиц, что выявить невозможно за рубежом. Это тоже вполне очевидная вещь, чем пробавляются все олигархи и наши чиновники точно так же. Для меня принципиально важным в этой истории является Ракова, их водители, их охранники, в том, чтобы перевозить вот эти наличные деньги из Тюмени, зачернять их в офшорных зонах, перепрятывать их с одного счета на другой, обсуждать между собой достаточно долго, это сложная процедура, с какого счета проплатить ту или иную покупку. Наличными деньгами понятно, а вот если карточка из какого-то счета, надо понимать, чтобы не попасться так в этой истории, чтобы этот счет не засветить, и на него потом не вышли какие-то финорганы. Потому что Собянин ведь не предполагал, когда крал эту квартиру 5-7 лет назад, что его заставят выдвигаться на выборы мэра Москвы, ему придется светить эту квартиру, и она потом выплывет как крадено. Он в тот момент думал, что все порешено, значит, его выборная кампания никогда нигде не коснется, никаких проблем он при этом не предчувствовал. И он совершал эти поступки 5-7 лет назад, искренне думая, что его не поймают. А его вдруг начали ловить и поймали. Поэтому смею уверить наших слушателей, что если вы сталкиваетесь с каким-то чиновником относительно большого значения, который крадет много денег, когда он создает серьезное выражение лица и говорит, что я занят делами, и поэтому вам не могу уделить времени, то он занят конкретными делами. У него или в данный момент в портфеле находится полмиллиона долларов, которые он должен перевести в ячейку, чтобы затупиковать там эти деньги. Или он должен поехать туда или забрать эти полмиллиона долларов для совершения какой-либо покупки. Или он озабочен тем, что встречи с теневыми дельцами для того, чтобы переоформить какой-то счет в офшорной компании, или нечто подобное. Люди, такие жулики, как Собянин, Ракова и все прочее, они заняты 80% времени, я могу точно сказать цифру, перепрятыванием вот этих денег, перетусовкой. И голова у них занята исключительно этим вопросом. Просто физически объемы денег, которые они крадут, они настолько велики и настолько лежат в разных местах. И настолько это опасно, что они могут засветиться и все прочее, что значит, их психологический настрой занят на сохранение вот этого ресурса. Это требует действительно, потому что государство построило много различных уловок, ловушек для того, чтобы вылавливать все эти вещи. И поэтому они заняты вот судорожным перепрятанием. Иногда у них это не получается. Прохоров не пошел на выборы, потому что он не сумел спрятать иностранные... И он честно признался, но у меня, говорит, в 16 юрисдикциях находятся некоторые виды собственности. Мне просто время для переоформления вот этих видов собственности, для привести чувство и как-то оформить это в российской юрисдикции, у меня просто нет времени для того, чтобы, имея в запасе 2-3 месяца, для того, чтобы провести это действие.
И он прав абсолютно. Да, и рано или поздно это где-то все равно всплывет, даже если об этом официально не будет сообщать избирательной комиссии и там все прочие
органы. Все наивные отговорки Собянина, что как же так, я эту квартиру декларировал. Он ее сначала украл, а потом он ее декларировал. Ему предъявляют претензии, что он украл, что он смошенничал, а не то, что он ее не задекларировал. Декларация квартиры — это акт, во-первых, моральный, в первую очередь, а во-вторых, акт антишпионский, чтобы тебя вроде как так антишантажный, что тебя за собственность, которую ты не задекларировал, чтобы невозможно было зацепить. Но это не антикоррупционный акт. Квартиру-то ты украл. То, что ты ее потом декларировал 2-3 раза, это подтверждает то, что ты знал, что ее украл. Не более того. Поэтому ситуация для Собянина в этом плане печальная. Отмыться от этих квартир и от тех счетов, с которых он покупал эти квартиры, ему теперь невозможно. Потому что любой въедливый человек, вполне резонно, может ему задать вопрос. А деньги-то откуда? Или как ты вот провел эту мошенническую операцию? Никакого юридически грамотного ответа не существует. Поэтому пока он сидит на своем месте, пока он является мэром Москвы и, возможно, преемником Путина, да, конечно, он не допустит ни прокуроров, ни следователей до расследования этой ситуации. Но по существу здесь ни приговора суда, ни следствия не требуется. Вещь достаточно очевидна.
Кстати, хочется продолжить твою мысль тем, что после вот такого настойчивого обсуждения, в частности и нами в нашей передаче, вот этой вот наворованной собственности, в Госдуме оперативно появилась инициатива, разумеется, продиктованная администрацией президента, которая реально варит всеми этими незаконно нажитым имуществом, о том, чтобы ввести в понятие гражданский кодекс понятие семейная собственность. Пикантная ситуация заключается в двух вещах. Во-первых, в том, что эта семейная собственность должна, по мысли их авторов, точнее говоря, тех, кто выступает официальными авторами этого, а это некая межфракционная группа «Российский суверенитет» во главе, разумеется, с единороссом Евгением Федоровым, что эту семейную собственность нельзя забрать у владельца ни при каких обстоятельствах. То есть ее нельзя конфисковать ни в случае банкротства, ее продажи, дарения, обмены, проведения других операций с этим имуществом будет заложен запрет. То есть по принципу, что с воза упало, то пропало.
Это, ну, вот это средневековый майорат, так называемый.
Да, 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 это первое. А второе, это то, что это относительно проявления самого этого, самой этой инициативы по внесению изменений в гражданский кодекс. Ведь Дума-то находится на каникулах. То есть, как бы, никакой законодательной и законодательно-предположительной деятельности уже вестись не должно. Вы должны отдыхать в своих там пальмах, майорках и вообще на прочих незаконно наворованных, так сказать, объектах собственности. Вместо этого вот в середине августа появляется такая законодательная инициатива, то есть, кого-то срочно подняли по тревоге для того, чтобы вот в этот
законодательный период
легализовать вот эту вот наворованную собственность.
Эта законодательная инициатива противоречит, во-первых, Конституции и такой священной частной корове, как частная собственность, потому что собственность подразумевает три вещи: владение, пользование и распоряжение. Если ты отрезаешь распоряжение, а в данном случае происходит отрезание, это слово распоряжение, значит, это уже не собственность. Это уже нечто, так сказать. Это что-то среднее между арендой и, так сказать, вот как какая-то вещь. Значит, как мы, более того, существует гражданский кодекс, в котором сказано, что если я сделку со своей собственностью совершил, то я несу ответственность за эту сделку. Если я ее продал, значит, я ее продал. Получил деньги. Получается, деньги я получил, а квартиру у меня отобрать не могут. Угу. Более того, конфискация наступила, а отбирать не могут. Угу. Это, значит, когда средневековые феодалы отстаивали право младших баронов на собственность, то, что назывался майоратом, так сказать, собственность семьи, это понятно, почему делалось, и это было средневековье. Сейчас возврат к подобным вещам просто, на мой взгляд, невозможен юридически и соответствует о жалких потугах не владеющего семьей, кстати, Путина, и очень сложно имеющей семейное на отношение Собянина с госпожой Рубинчик, она же Ирка Бордюр, так сказать, в противовес госпоже Раковой, так сказать, которая выполняет функции Кабаевой, так сказать, для Собянина. Значит, в этой ситуации все достаточно сложно и муторно. Даже если они создадут вот принцип этого майората, который протолкнут, я думаю, что их не спасет. Потому что если будет конфискация, конфисковывать будут не по закону, а по революционной целесообразности.
Ну да, тем более, что этим принципом семейной собственности в первую очередь надеются законодательно закрепить права родственников, в первую очередь детей, на ту или иную часть собственности семьи, которая станет неотъемлемой. То есть, иначе говоря, если наворованное конкретно Собяниным перевести на одного из его дочерей и затем закрепить это как семейную собственность, будет считаться, что он это украл навечно. Вот надежда авторов этого законопроекта. Примерно на это.
Не просто так. Абрамович пошел по этому пути. Он перевел деньги на жену и на детей. У него их там целых 5 штук от предыдущей жены. Mm-hmm. И это уже не его деньги. И в случае, если будут конфисковывать деньги у Абрамовича, эти деньги уже конфисковывать нельзя. Mm-hmm. Это вопрос решается без всякого майората средневекового. Mm-hmm. Значит, он же хочет продолжать быть собственником. Mm-hmm. То есть он не переводит на кого-то. Mm-hmm. Это его собственность. Но отобрать ее нельзя. Я думаю, что эта жулька, она, как и любая бредовая затея господина Федорова, так сказать, он же знаменит своими высказываниями, так сказать, ну, такими уровнями высказываний, так как марсианской глупости, скажем так, это угу. сравнимо с планетой Нибиру, ящеров, которые атакуют Землю, ну вот из этой категории. Угу. Он только у него планету Нибиру выполняют Соединенные Штаты Америки, все угу. чиновники наймиты американцев, кроме Путина, который с ними борется. Угу. Вот у него основная, как бы, вот его. Его жизнь такая. Ну, он больной человек, и, в общем-то, это, скорее всего, это уже не политика, это уже психиатрия, причем уже достаточно в острой фазе, и я думаю, что вряд ли стоит его серьезно рассматривать.